Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами начинаем информационный канал, большой. В течение этого часа будем обсуждать следующее. Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен. США пообещали ответить на возможную национализацию американских компаний в Российской Федерации. В Анталье сегодня проходила встреча глав МИДов Турции и России. Будем это тоже обсуждать. Еще обсудим, что, значит, газета Financial Times написала, что Xiaomi, Oppo, Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Российскую Федерацию. Возникает здесь, в принципе, вопрос, останется ли страна без мобильных телефонов или все-таки не останется. Значит, в «Умных парнях» у нас сегодня Карина Геворгян, политолог-востоковед. Будем говорить о визите Лаврова в Турцию, о санкционном шторме, о документах, о работе американских лабораторий на Украине и якобы разработке, значит, ядерного оружия на территории этого государства. Будем обо всем этом говорить. Всем добрый день. Я вижу вас в чате, в Инстаграме, хотел сказать, извините, не в Инстаграме, в Ютубе, конечно. У нас работает стрим, Ютуб-канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. И еще смски +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. И все. Прямо сразу давайте про цены. Вячеслав Володин назвал недопустимым искусственное повышение цен. В телеграм-канале спикер Госдумы отметил, что некоторые производители прикрываются санкциями, завышая стоимость своих товаров. При этом Володин допустил, что в условиях санкций некоторая продукция может подорожать, например, из-за повышения курса валюты или перебоев в поставках из других стран. Однако российские поставщики, по мнению спикера, располагают необходимыми запасами товаров, поэтому в их случаях рост цен носит необоснованный характер. Важно здесь понимать, конечно, и разобраться, действительно ли есть такие сферы в нашей экономике, есть такие области на рынке, на потребительском рынке, значит, которые никак не зависят и не подвязаны ни под курс валют, ни под проблемы с логистикой. И действительно, они могут держать на том уровне, на котором есть. Потому что в любом случае, это же цепная реакция. Например, арендодатель повышает аренду, соответственно, работникам нужно индексировать зарплату хоть немного, вот, плюс проблемы с логистикой и так далее. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, все-таки, вот отталкиваясь от слов Володина, говорит, недопустимо искусственно повышать цены. А как разобраться, кто повышает цены искусственно, а кто повышает цены вынужденно?
Евгений, это вопрос такой диалектический. Разобраться очень сложно. В принципе, это риторика, и Володин, в общем-то, говорит правильно, но за этим не стоит ни постановления, ни указов, ничего, понимаете? В торговле в сегодняшних условиях может весьма легко объяснить повышение цен. Вы понимаете, торговля – это такой вид деятельности, который ничего не создает, ничего не производит, ничего не строит, не пашет. Они доставляют товар от потребителя или от оптового звена, от производителя или оптового звена до потребителя. И они ставят свою, ну, условно, 20% торговую наценку на яйца. Вот если ему производитель дает 50 рублей, чтобы на реализацию, они ставят 20 рублей и ставят 60 рублей в розничной торговле. И на эту маржу, разницу в 10 рублей, они живут, понимаете, платят своим сотрудникам, перевозят товар. Вот. Поэтому, понимаете, сейчас производители, это совершенно точно, будут давать им новые прайс-листы. То есть они будут давать условно на реализацию за 70. Значит, они должны на 20% наценку поднять и поставить 84. Они не могут же, если им дать реализацию на 70, ставить за 60, как было 2 месяца назад.
Ну, в конце концов, они же говорят, а это поставщики. Это не мы, это поставщики. Поставщики говорят, а у меня проблема с логистикой, а мне нужно потери заложить, которые сейчас от курса, потому что думаем платим в рублях, думаем в долларах.
Ну, думаем, не думаем, здесь им нужно доказать. Вы понимаете, если выйдет такое... Пока заявление Володина я рассматривал бы как риторическое. Если за этим последует там какое-то постановление Минпромторга, постановление ФАС, тогда они уже будут это принимать в действие. И потом они не будут просто так сидеть. Они будут отдавать это в суд и начинать судиться. А доказывать вот эту ситуацию, что они правильно или разумно, или неразумно, это практически невозможно, понимаете? Это крайне сложно. Потому что в любом случае прайс-листы пойдут на реализацию сейчас по повышенным, по повышенным ценам, да. И потом, вы понимаете, ну, у нас какое-то сложилось мнение, что в торговле там одни жулики.
Спекулянты. Работают...
Спекулянты. Спекулянты, жулики. Там работают добросовестные, в основной массе, добросовестные люди, которые... Ну, как-то социально тоже пытаются это дело все защитить. Вот сейчас они там 5%, 10% взялись брать на торговую наценку. Но хотя это все понятно. Они снизят цены на... Вернее, снизят торговую оценку там на яйца, хлеб, масло. Но они же будут отбивать эту наценку там условно на угре, на белой рыбе. То есть они все равно... увеличат цены на товары люкс, на товары премиум-класса, на алкоголь, на табак. То есть общий чек-то не упадет у них. Но инфляция упадет, потому что попадут именно товары, которые входят в инфляционную корзину.
Георгий Владимирович, в данном случае у государства есть какие-то механизмы, кроме того, как говорит, что, значит, торговые сети не имеют права. У государства есть механизмы, чтобы отслеживать эту систему, чтобы каким-то образом стабилизировать потребительский сектор. Но потому что у нас же есть федеральная антимонопольная служба. У нас есть, в конце концов, Государственная Дума, которая, наверное, может что-то сделать. Или мы в свободном падении, и, соответственно, пусть все выруливают, как хотят.
Нет, вы знаете, конечно, есть. И это задача ФАС, антимонопольной службы. Но такого штата, такого аппарата, там где-то в мегаполисах, там, я не знаю, Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, отслеживать можно. Но у нас же есть и Мендюкино, и Нижние Мамыри, и, я не знаю, Верхние Пышма. То есть, чтобы организовать такой административный аппарат, то это больше денег им надо будет платить, чем их торговая наценка. Это сложно. Есть закон о торговле, который не разрешает больше делать надбавку больше 30% в месяц. Но я думаю, что при такой надбавке торговля, в общем-то, устроит. Но, в общем, ситуация сложная. Ситуация форс-мажорная. Как поведут сегодня себя регуляторы, а торговля, она как ставила 20% на яйца, так она и будет ставить. От того прайс-листа, естественно, цена будет не 60 рублей на яйца, а 84 рубля, понимаете? И обвинять торговлю, вот я бы не взялся, честно говоря. Добросовестные, нормальные люди, извините, у нас... Купцы – это основатели российской культуры, все там Третьяков, Солдатенков, они всегда вкладывали в культуру.
Да, но здесь проблема в том, что, Георгий Владимирович, сейчас ни Третьякова, ни Солдатенкова, сейчас торговые сети, которые зарегистрированы за границей.
Ну, во-первых, не все зарегистрированы.
Не все, безусловно, конечно.
Да. И потом, понимаете, регистрация за границей не дает никаких оснований подозревать их в каком-то неправедном действии.
То есть картельного сговора вы не видите ни у кого?
Нет, вижу у торговых сетей, потому что у нас торговые сети уже сейчас берут почти 40% товарооборота. Так. У них недавно было 32%, сейчас уже 40%. То есть где-то в каком-то мегаполисе, если 4-5 торговых сетей обеспечивает весь рынок продов и непродов, то, конечно, они могут снять телефон и по телефону договориться. Но доказать, я еще раз говорю, что доказать это крайне сложно. Они пойдут в суд, начнутся суды. Если, правда, суды возьмут практику поддерживать... государственную тактику, но, может, их тогда будут отворачивать. Но я не думаю, что... Я еще раз говорю, это добросовестные люди торговли. Ну, сталкивался я с ними. Ну, конечно, мошенники есть. Но они были, есть и будут всегда.
Георгий Владимирович, прям последний вопрос. У нас минута остается. А по поводу регулирования цен и, соответственно, возможности покупки в одни руки, там, условно, не более, там, не знаю, 3 килограммов сахара или 2 бутылок масла. Это выход? Или
вот
нет?
Если начнется регулирование цен, причем каскадное регулирование, там на условно 40, 50, 60 товаров, Вот тогда мы встретим этот слоган, когда распался СССР. По две в руки, потому что будет образовываться дефицит. Нужно заходить с другой стороны, не со стороны цен, а со стороны доходов людей. Страдают в основном низкодоходные. Вот решите задачу, как помочь низкодоходному. Карточки, снять налоги, давать компенсации. Вот где нужно решать. А мы все только со стороны цен это все делаем. Вот в чем проблема.
Понятно. Спасибо большое, Георгий Владимирович. Принято. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. А Роман говорит, Володин ничего не производит. Почему? Законопроекты. Володин все-таки возглавляет орган, который законотворческой деятельностью у нас занимается. И по крайней мере, если уж Володин на это обратил внимание, то, может быть, что-то. Хотя, с другой стороны, есть какой-то из депутатов, который сказал, а Набиуллина во всем виновата. Потому что цены вот поднялись, вот вопросы все к Набиуллиной. Ну, то есть, все сейчас пинг-понгом будут заниматься, другое дело, и каждый друг дружке будет обращаться с вопросом, креста на тебе нет, что ли, что ты цены поднимаешь? Виталий говорит, в общем, все как всегда, цены в супермаркете поднялись, потому что доллар, евро, санкции, не летают самолеты, не урожай маиса в Гватемале, какие-нибудь перевыборы президента Анголы, подчеркнуть нужное надо, но в результате подорожает молоко от подмосковной коровы и будет страдать покупатель в Москве, Можайске и Люберцах. Ну, вот, не знаю, давайте с вами буквально пару минут, кто занимается торговлей. Вот скажите, приходит, например, Федеральная антимонопольная служба, и она говорит, а докажи, что ты цены поднял обоснованно. Вот сейчас Федеральная антимонопольная служба пошла в одну из сетей, которая занимается торговлей, продажей электроники и бытовой техники. И вот Федеральная антимонопольная служба у них спрашивает, а ты докажи. Ну вот они говорят, ну, смотрите, вот доллар. Да. Вот мы подняли сейчас, потому что у нас запасы заканчиваются. А потом у нас, значит, товара этого будет, в принципе, мало. Вот, поэтому мы подняли. А антимонопольная служба говорит, а, ну окей, все, и мы пошли. Это так делается или нет? 7373948, вас послушаем. Здравствуйте, коротко, алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя.
У нас такая ситуация, что даже российские поставщики нам вот последние две недели ничего не отгружают, у всех все на складах, как бы никто не знает, по каким ценам отгружать. Вот сегодня начали получать первые письма, подъем цен плюс 5, плюс 10, плюс 15.
Так.
То, что было иностранное, там, ну, часть у нас небольшая была Китая у поставщиков, все, вообще отгрузки прекращены, и когда возобновятся, непонятно.
Вообще непонятно. Понятно, спасибо. 7373948, вас послушаем. Алло.
Добрый день. Да. Вспоминаю советское время. Конец 80-х
годов. Не надо вспоминать советское время, товарищи. Сейчас другое время. Сейчас 2022 год.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в США пообещали ответить на возможную национализацию американских компаний в Российской Федерации. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Если будут такие действия, уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло. Об уходе или приостановке деятельности в России объявили многие иностранные компании. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил национализировать собственность корпораций, закрывших производство в Российской Федерации. С аналогичным предложением выступила некая общественная потребительская инициатива. Правда, последний раз сайт этой организации обновлялся где-то в середине 2021 года, но не суть. Сам факт, что такие меры прорабатываются, такие идеи прорабатываются, как ответ на вот этот санкционный шторм, в котором сейчас находится Российская Федерация. Владимир Гутенев с нами, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, технически все-таки это возможно, и как это может происходить, исходя из действующего законодательства Российской Федерации?
Ну, вы знаете, во-первых, любое законодательство допускает корректировки, и мы на Совете Думы в 19:00 сегодня рассмотрим новый пакет предложений правительства, которые достаточно существенно изменят законодательное поле, я предполагаю, в связи с теми вызовами, которые есть. Во-вторых, конечно же, мы, самое главное, не можем остаться безучастными к тому, что, нарушая российское, в том числе и трудовое законодательство, многие западные компании вынуждены подчиниться решению правительства их стран и тем, которые обладают суверенитетом, как Соединенные Штаты Америки и вассалы из Евросоюза. И в этих условиях, когда многотысячные коллективы, которые работают на предприятиях, чей цикл работы полностью обеспечен российской продукцией, не можем оставить безучастными, безработными. И в качестве одного из таких примеров, наверное, можно рассматривать сеть «Макдональдс», где практически 100% продукции, технологий и оборудования находятся как на территории России, так и сырье, которое используется. Поэтому я считаю, что в условиях недружественных шагов, а точнее говоря, изъятий из золотовалютных резервов, в условиях, когда замораживаются активы не только государственных, но и коммерческих, юридических лиц, физических лиц, мы должны занимать не только позицию парирования угроз и вызовов, но и проактивно компенсировать те ущербы, тот ущерб нашей экономике, который формируют наши недруги, и предпринимать шаги по национализации тех объектов, чьи страны находятся в списке недружественных, для того, чтобы обеспечить устойчивость нашей экономики.
Владимир сегодня Владимирович, нас... да, а здесь просто возникает вопрос, а это не похоже на операцию по принуждению к бизнесу?
Я думаю, нет. Почему? Я думаю, нет, потому что для нас приоритетом являются две задачи. Первое – это защитить наших граждан от тех финансовых потерь, с которыми наша страна сталкивается, сохранить рабочие места и, опять же, дать понять нашим контрагентам, что уходить и возвращаться, это будет для них весьма непростая задача. Мало того, что пройдет замещение одних поставщиков другими, но и нам необходимо сохранять историческую память, потому что ничего не стоит так дорого, как доверие. Доверие покупателей товаром-производителям, доверие партнеров кооперации с тем, с кем они участвуют в кооперации. И поэтому время просто парирования, затратного парирования тех проблем, которые нам навязывают, мне кажется, оно завершается. Уверен, что по мере приближения завершения спецоперации, ее военной компоненты, мы увидим все более и более активные шаги чисто экономического характера, которые будут наносить не только симметричный, но и асимметричный ответ. Как вы заметили, у нас нет пока реализации тех больших возможностей, которые имеются в наличии. Это и поставки топливных элементов, твелов, это и различные редкоземельные металлы и иные компоненты, используемые в электронно-компонентной базе. Это и различные удобрения, в том числе и минеральные. То есть перечень просто огромен, так. Но мы стараемся выждать время для того, чтобы у наших оппонентов было время одуматься и принять взвешенное решение.
Владимир Владимирович, но здесь...
это не происходит, мы будем решать вопросы, в том числе и имущественного характера, для обеспечения интересов страны.
Ну вот смотрите, например, я так понимаю, что национализация может осуществляться через конфискацию или через полный или частичный выкуп, то есть реквизию. Вот, например, BP говорит, мы уходим из проектов, но у них доля 25 миллиардов долларов. Соответственно, они ее, например, по дешевке передают, или мы здесь все оставляем? Как бы вот, ребята,
могут
вы
быть,
решили
смотрите,
уйти?
Смотрите, да. Могут быть разные варианты, один из которых. Вот сейчас на зарубежных биржах стоимость наших активов некоторых упала на 70-80-90%.
Ну, практически отрицательно стало.
Да, я считаю, что мы можем юридически значимо выкупить их, принудительно выкупить их по той небольшой цене, которая есть, зафиксировав ее в рублях, но заморозив сейчас в рамках каких-либо институтов, Минфин ли это, ВЭП ли это, с тем, что когда придет время трезвых шагов, и наши активы будут разморожены, мы сможем встречные обязательства, которые будут заморожены на территории нашей страны, вернуть в лоно права. То есть могут быть разные механизмы, и думаю, что это будет зависеть от того, от двухсторонних отношений. Я считаю, что нам нельзя мерить страны все по одной мерке. Есть страны, которые проводят чрезвычайно активную агрессивную политику, есть страны, которые вынуждены в этом участвовать. Поэтому и с нашей стороны будут дифференцированные меры, которые будут соответствовать национальным интересам и тем перспективам, которые все равно неизбежно будут открываться после такой жесткой стадии конфликта. Поэтому я думаю, что будут взвешены решения.
Владимир Владимирович, прям последний вопрос. Смотрите, наш слушатель отмечает, что как бы идея, она сопровождается нарушением многих международных законов. Если у нас это сделают, никакой инвестор больше просто на наш рынок не придет, он
ничего
токсичен.
Подобного. Ничего подобного. Вы знаете, вот то огромное количество законов, которые нарушают американцы и европейцы, там плюя на ВТО, плюя на обязательства, достаточно посмотреть иранское досье и все остальное, и прекрасно они приходят, и их все встречают. Поэтому нам не надо быть святее Папы Римского, и поэтому я считаю, что заняли абсолютно правильную позицию.
Понятно.
Извините, к сожалению, да. Совещание.
Да, благодарю вас, спасибо. Владимир Гутенев был с нами, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле. 7373-948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, почему чиновники решили, что бизнесмены Запада действуют по наводке марионеток Вашингтона? Кто-то закрылся из-за политики, а кто-то из-за того, что просто не понимает, по какому курсу валюты работать. Закрылись все по-разному, Виталий. А вот примечательный сейчас пример с компанией Uniqlo, который еще буквально пару-тройку дней назад владелец сказал, что политика политикой, но людям надо оставлять право на то, чтобы одеваться, обуваться. Ну, одеваться, прошу прощения, да, только одеваться. Вот, и поэтому мы не уходим из России. Но потом что-то пошло не так, и в итоге Uniqlo тоже говорит, мы сворачиваем свою деятельность просто там через некоторое время. Уповать только на то, что, ну, посмотрите, это же все политика Российской Федерации, во всем этом виноваты и так далее. И поэтому вот западные бренды, они же такие гуманные, поэтому они уходят, потому что не хотят работать, значит, в стране, где вот им режим не нравится. Но просто я обращаю ваше внимание, что многие эти компании работают там, где не про, ой, прошу прощения, где не про права человека ничего не слышали, не про, соответственно, значит, еще не, много про что не слышали и так далее, где режим вообще людоедский и так далее. Поэтому, ну, всех под одну точно совершенно подводить не нужно. Другое дело, нужно действительно разделять, что называется, приостановкой деятельности, что называется вообще уходом полностью, а что называется ограниченным присутствием. Как-то некоторые компании сказали, мы в рекламу не будем вкладываться, но продукты, например, производить мы продолжим. Вот в чем дело. 7373948, вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Слушайте, ну, вообще, вот на самом деле, если по-серьезному, вот по макроэкономическим, как бы...
Давайте.
Стандартам, да? Смотрите, очень сильно изменится структура потребления. Почему? Потому что емкость рынка – это объем продаж в год.
Конечно.
И инвестор, и сеть, и все остальные приходят тогда, когда у них гарантированный объем продаж в год. Нет объема продаж в год – все, до свидания.
Ну вот на Макдональдс работает, говорят, 60 тысяч человек по всей стране. Вопрос…
Вот слушайте, да. Вот слушайте, мы сейчас говорим о рынке инвестирования или о рынке труда.
О рынке труда,
если
давайте
мы это увязываем,
да.
Если о рынке труда – не вопрос. Значит, рынок труда, безусловно, от этих вещей пострадает. Вопрос в том, что, так сказать, куда денутся высвобожденные рабочие руки. Вопрос в том, сколько будет создано новых рабочих мест силами внутренних, так сказать, ресурсов страны, внутренних ресурсов макроэкономики. Но когда насчет доверия инвесторов и так далее, слушайте, я вам скажу так. Мы биржевых спекулянтов 30 лет называли иностранными инвесторами. 30 лет мы биржевых спекулянтов
я поняла, к чему вы клоните, да.
Они разные инвесторы бывают.
Инвесторы разные, да.
Доверие, недоверие. И за эти 30 лет к рублю... 3 нуля приписали, 3 нуля убрали, и курс пропутешествовал от 68 копеек до сегодняшнего. И тем не менее, инвесторы были всегда. Вопрос в том, что, так сказать, инвестор приходит туда, где есть экономический интерес.
Это правда.
Если... и все, это главное. А вот то, что мы, например, так сказать, должны готовиться к тому, что у нас структура внутреннего потребления изменится, это точно. Это точно. Но вопрос, в какую сторону она изменится? Она может измениться, так сказать, в количественном объеме, остаться, так сказать, там, условно говоря, на 10% просесть, на 20%, на 30% просесть может структура потребления.
А может на 70%, например?
Нет, да. нет, не может.
5 секунд.
Вот. Но при этом она останется в какой-то пропорции каких-то ниш, куда могут приходить и инвесторы, и внутренние производители.
Спасибо. Да, принято. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений от вас, которые я обязуюсь зачитать. Сейчас, секунду. Так, чтобы подобного не повторилось, все новые инвестпроекты для тех, кто убежал из нашей страны и пожелает вернуться, должны быть 50 на 50. Вторые 50%, я имею в виду российские, говорит невежда. Ну, условия возвращения, они, наверное, будут каким-то образом прорабатываться, вот, потому что рынок есть рынок, понятно, но все, опять же, зависит от, как бы, текущей обстановки, потому что те сейчас санкционные, значит, решения, которые принимаются, и там по отмене вообще русских в культуре, русских в спорте, русских вообще во всем, это даже, это в большей степени, конечно, про политику, а не про экономику, потому что, ну, просто, когда, вот опять слушатели написали, а не надо было делать то, что сделали, и тогда бы никто не ушел. Товарищи, еще раз. Мы живем во время, как бы, сложное. Ничего линейного не существует. Просто ничто не мешало иностранным компаниям, европейским, заходить в разбомбленную Сербию. Понимаете, в чем дело? Ничего не мешало. Если почитать историю, уж простите, вот прям совсем крамола будут говорить, историю, значит, собственника, основателя Икеи, историю компании BMW, историю других компаний, ну, просто почитать. Что это за люди были, где они работали, на кого они работали. Поэтому давайте не будем про гуманизм и так далее. Никогда не было такого, что капиталисты или инвесторы искали, что мы зайдем на этот рынок, потому что там правитель нам нравится. Вот и все. Никогда такого не было. Работали везде, где могли работать и что могло приносить деньги. Вот в чем дело. Другой вопрос, конечно, обратится ли теперь российская экономика внутрь самой себя? Ну, в смысле, не замкнется и разрушится окончательно, а действительно будут вкладываться деньги в промышленность. Ну, потому что, очевидно, совершенно исключительно монетаристский подход и желание любой ценой выйти на, соответственно, привлечь сюда западные компании, которые будут здесь получать прибыль и выводить ее за границу, или свои компании будут работать на то, чтобы выводить деньги за границу, очевидно, совершенно эта ситуация патовая. Вот. Безусловно, ситуация сложная. Никто не говорит, что она легкая. Но и говорит, что все пропало, тоже невозможно. Так, приятно слушать грамотных слушателей. А у нас мы других не держим. У нас много неграждан работает. Может, пора рабочие места прошерстить, увеличить уровень оплаты и отдать гражданам, говорит Кэнди Бум. Ну, вы знаете, все немножечко в режиме таком замирания, по-моему, сейчас находятся. Поэтому, ну, какие-то подвижки на рынке труда, скорее всего, естественно, будут. Так, в последние дни было ни разу утверждение из разряда, что Макдональдс ушел, и пускай без него будет лучше, а тут, оказывается, они так нужны, что хотят даже национализировать, говорит Виталий. Ну, говорят разные люди. Вот какой-то мэр вчера сказал, говорит, а у нас блины свои есть. Вот, поэтому пусть уходит этот фастфуд. Дмитрий Анатольевич Медведев, при всем уважении, еще не сказал, ну, мы что, булки с котлетами делать не можем. В том-то и дело, булки с котлетами мы, конечно, делать можем. Вот, но очевидно совершенно вопрос какой, да, будут булки с котлетами делаться на том же самом предприятии с таким же оборотом, или бог с ним, с этим предприятием, мы будем свои булки с котлетами делать. Вот, и самое главное, чтобы получился такой же уровень и, соответственно, такой же охват и такая же прибыль. Было бы хорошо. Вот, так, нужно еще раз поставить условия ушедшим компаниям, дать срок. Если они не вернутся к работе в России, национализировать их собственность, говорит Сергей. Ну, а ради чего? Давайте сроки-то за... Одумайтесь, товарищи, одумайтесь! Ну, как-то так, что ли? Ну, это странно. Мне кажется, это не про бизнес. Бизнес по-другому делается. Вот. Все, давайте к следующей теме переходить. В Анталии прошла встреча. Значит, Сергей Лавров встречался с украинским министром иностранных дел Кулебой. Так, Кулеба, сейчас я вам последнее даже заявление его зачитаю. Лавров, Россия серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной. Значит, хотим закончить войну, в том числе в интересах Донбасса. Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя. Россия сделает так, чтобы никакой дядя Сэм не мог разрушить экономику страны. Глава МИДа Украины Лавров предложил трехсторонние консультации по ядерным объектам. Так, еще Лавров же говорит, Россия не собирается создавать параллельный трек по урегулированию на Украине. Лавров, ситуация на Украине, бой за право России быть на политической карте мира. Россия до последнего хотела решить вопрос безопасности дипломатическим путем, сказал Лавров. Так, и вроде что-то еще. Пока все, да. Еще говорит, что переговоры с Украиной в Беларуси безальтернативные. Виктория Федосова с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, зачем встречаются, о чем договариваются и как это, значит, завязано на вот параллельные переговоры в Беловежской пуще? Есть ли толк вообще от этих встреч?
Вообще, конечно, это по итогу показал результат, что это была больше протокольная встреча, но уровень, на который вышли, это уже переговоры министров иностранных дел, он, конечно, показательный. При этом важно отметить роль Турции в этих переговорах. Она, конечно, не является для нас равноудаленным посредником, таким, который мог бы значительно повлиять на ход ситуации, потому что мы знаем, что и Турция устроила буквально 5 дней назад экскурсию для СБУ по северным территориям Сирии, где был набор персонала для участия в войне против России. И с 2013 года действовала ракетная программа совместная Турции и Украины, не говоря уже о поставках Байрактаров. Но при этом Турция в данной ситуации заявила о том, что она хочет быть переговорной площадкой и сохраняла такой более-менее трезвый взгляд на вещи. Во-первых, Турция не вводила против России санкции, оставляя такой канал для диалога, воздержалась в голосовании на Совете Европы об исключении России. А также ясно, в отличие от Белого дома, который старался перевести рост цен, вину за рост цен и за кризис в энергетике мировой на Россию, Турция ясно заявила, что рост цен на нефть и последующая катастрофа, которая должна случиться, уже ожидается, это из-за санкционного режима в отношении России. Поэтому министр Лавров все-таки выразил таким образом этими переговорами и согласием готовность к России к любым переговорам, как это заявлялось изначально. Но итогом переговоров для России должно стать выполнение ее требований.
Но Кулеба говорит, ничего не будет.
Потому что еще не пришло осознание того, что российская военная операция будет доведена до конца. Об этом Россия сигнализирует по всем каналам, на всех переговорах и предъявляет такие требования, которые не позволят отвлекаться от белорусского трека. Об этом министр Лавров также сказал, что вся конкретика, все положения, которые были заявлены в Беларуси, остаются актуальными, и никак это не меняет. Переговоры в Анталии никак не меняют эту диспозицию России.
Здесь важно понимать еще, Виктория, каков функционал и цели Эрдогана, потому что некоторые аналитики говорят, что Эрдоган, по сути, начал себя вести примерно так же, как Лукашенко 8 лет назад.
Ну, конечно, для Эрдогана это тоже возможность выторговать лучший статус для себя. Он отмечал возможности построения нового миропорядка, и он все это прекрасно понимает, что ситуация сейчас и возможные тектонические сдвиги в мировой экономике, они приведут к новой конфигурации, в которой он не хочет потерять возможности договориться как с одной, так и с другой стороной. У Лукашенко ситуация кардинально другая. После 2020 года для Лукашенко ясен приоритет взаимодействия с Россией. И сопоставлять их в этом ключе не совсем корректно. Турция остается членом НАТО, но при этом Эрдоган, который сам подвергался давлению со стороны своих западных партнеров, он более трезв в этом плане.
Я к тому веду, что в данном случае Анталия тогда не получается уж такой нейтральной площадкой, например, для российской делегации, потому что у Эрдогана есть собственные цели, например, не дать Российской Федерации усилиться настолько, чтобы она там имела серьезное влияние, например, в Закавказье, которое уже с точки зрения Эрдогана это его вотчина.
Абсолютно, она не является нейтральной площадкой, но при этом никто же не отменял фактора того, что любой голос, который сейчас может повлиять на восприятие России в мире, в том числе и на тюркоязычных, на тюркоязычную аудиторию подействует, да, это готовность России к диалогу к любому. Это первый фактор, и сохранение любого нейтралитета Турции для нас в пользу. Поэтому заявление того же Эрдогана о том, что он будет придерживаться конвенции Монтрео в части режима проливов, это тоже был важный сигнал, и здесь мы поддерживаем этот посыл только в той мере, чтобы сохранить этот условный нейтралитет.
Но Байрактары-то они продолжают Зеленского поставлять, понимаете?
Они более того, они, как я уже говорила, проводили специальный набор персонала в Сирии. Это традиционная игра Турции, двойная игра. И поэтому, я думаю, российский МИД и российская дипломатия здесь не закрывает на это глаза, но пользуется площадкой для того, чтобы иметь канал информационный в условиях того, что другие каналы все информационные перекрыты, заявлять о своей позиции и транслировать эту точку зрения, в том числе и на натовские страны, потому что Турция, естественно, будет передавать эту информацию и НАТО.
Виктория, с вашей точки зрения, почему Украина все-таки медлит, хотя и заявляет обвинительным тоном, что НАТО нас бросило, никто нас не защищает, вот, но при этом говорят, что ничего подписывать с Российской Федерацией не собираются, на наши условия идти не собираются, то есть, получается, спецоперация продолжается. Чего они ждут?
Остается какая-то надежда у них на то, что давление беспрецедентное, которое оказывается на Россию по другим направлениям, не военное, да, прямая поддержка НАТО, экономическое беспрецедентное давление все-таки повлияет на россиян, на позицию России, заставит нас прогнуться, условно говоря. Мы видим, что и информационная кампания пропагандистская, вот эти все методички ЦЕПСО, которые они распространяют, они чередуют разные посылы. Один из них – это как раз-таки призыв россиян восстать против действующей власти и как бы завершить эту военную операцию. Поэтому у них они в плену своей собственной идеи о том, что может что-то измениться. Но в данной ситуации была нанесена такая угроза российскому статусу по безопасности, российской стратегической безопасности, от которой это уже сформирована годами такая позиция, которая уже непреклонна будет. И я думаю, что это понимание придет к украинцам в любом случае, по мере продвижения нашей военной кампании.
Виктория, а другой маме прям буквально минута остается у нас с вами. Не повлечет ли российская спецоперация сейчас, да, хорошо, условно, нейтральный статус Украины, но при этом усиление присутствия НАТО в тех странах, которые в альянс входят?
Предполагается и такой сценарий, они сейчас усиливают все эти восточные границы НАТО, но на фоне того, как продвигалась НАТО к границам России до этого, мы видели, что Россия достаточно сдержанно на это реагировала, пока не дошел вопрос до красных линий, до Украины. Поэтому ситуация с размещением различных вооружений, усиления стран Восточного блока, так называемого, она будет также решаться после завершения специальной операции, потому что будет вновь поднят вопрос о стратегической безопасности и откату к границам 97-го года. То есть вот эта стартовая дипломатическая позиция, переговорная, которая была заявлена 17 декабря, она будет вновь на столе переговоров.
Спасибо большое, Виктория. Принято. Виктория Федосова была с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Так, что еще есть? По ТАССу читаю заявление, значит, сейчас, секунду... Глава МИД КНР. Переговоры между Россией и Украиной – единственный путь к прекращению огня, остановке боевых действий. Чавушоглу на Украине должно действовать устойчивое перемирие. Чавушоглу – это глава МИДа Турции. Так, что еще? Что еще? Лавров. Сейчас еще его заявление найду. Так, один момент, ленты очень много. Так, Россия, да, серьезно настроена найти решение в переговорах с Украиной. Если бы партнеры России вели себя честно, можно было бы договориться о безопасности давно. Вот. Вооружающие Украину страны создают опасность для самих себя. Это заявление Лаврова. Так, Лавров сравнил слухи о нападении России на Прибалтику и Польшу с давними фейками. Демилитаризация Украины необходима, с этим медлить нельзя, сказал Лавров. И заявление Кулеба, это министр иностранных дел Украины. Так, они в разных залах выступают с Лавровым. Мы договорились продолжить предпринимать попытки... То есть это такой present, совсем continuous, если по-английски думать. Так вот, мы договорились продолжить предпринимать попытки поиска решений гуманитарных вопросов на земле. Я буду готов встретиться снова в этом формате, если есть перспективы продуктивной дискуссии и поиска решений. Вот. Ну, я вам прочитала заявление, а выводы делайте сами.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Лемур пишет тут, только ваш голос успокаивает. Ну и то хорошо, буду с вами. Так, Корене Геворгян пригласите, Ирина спрашивает. Так она у нас сегодня в «Умных парнях», я же анонсировала. Она придет, чуть-чуть задержится, но будет сегодня, безусловно, да, в 15.03 программа начнется. Давайте про мобильные телефоны. Xiaomi, Oppo и Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Россию. Financial Times об этом пишет. связаны, значит, происходит это, несмотря на поддержку Москвы и Пекином, и в итоге что? Со ссылкой на источник знакомой ситуации, Financial Times об этом пишет, на китайские бренды приходится 60% российского рынка смартфонов. Издание утверждает, что падение курса по отношению к доллару затруднило для китайских компаний продажи своей продукции. Гонконгский аналитик консалтинговой компании, значит, Иван Лам, сказал изданию, что во избежание убытков нужно каждый день устанавливать новую цену на продукцию. Политически важно, чтобы такие компании, как Apple и Samsung, открыто объявляли о приостановке продаж на российском рынке, сказал он, сказал изданию один из бывших руководителей Xiaomi, но с точки зрения бизнеса имеет смысл стоять в стороне и наблюдать, что будет дальше. Денис Кусков с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но с вашей точки зрения, есть ли риск, что страна останется без мобильных телефонов?
Ну, риск есть всегда, но по большому счету рынок не бывает пустым. Угу. Если не будет телефонов американских, корейских, возможно, то китайский рынок — это все-таки на сегодняшний момент наиболее близкий. Вопрос заключается не только еще в решении логистических вопросов, угу, еще каких-то, но и в ценовых характеристиках, потому что, по сути, смартфоны сейчас уже подорожали. Или, ну, не 50%, да, а, возможно, еще подорожают еще больше, и будет и спрос на них.
Но вы видите здесь все-таки политическую подоплеку, или действительно китайцам тоже сложно прогнозировать, что где будет продаваться и по каким ценам?
Ну, сложно, потому что, как сказать, волатильность рубля, назовем это так, аккуратненько, угу, вот, она, кстати, не очень хорошая. То есть сейчас мы там видим 132 рубля там, за евро. Угу. Завтра это может быть 160, но в сторону уменьшения вряд ли пойдет. Вот, поэтому в таких условиях очень тяжело заниматься подобными продажами.
А вы говорите, что на рынке пусто не бывает, а кто еще может? Ну, то есть не получится так, что у нас телефон какой-нибудь ZTE будет, как и в Иране, стоить $2000?
Ну, однозначно вы должны понять, что если не меньше конкуренции, то другие захотят на этом заработать. То есть вы получите телефоны дороже не только из-за курса рубля, но и еще из-за того, что конкуренции стало меньше. По большому счету, я бы называл бы прежнюю цену, помноженную на 2. Это вот цена телефона сейчас.
Ага.
Вот, китайские производители очень много, они не ограничиваются Xiaomi, Huawei, Honor. Так или иначе, они могут поставлять сюда свою технику.
А каковы перспективы у нас в развитии этого сектора? Как вы оцениваете?
Нулевые.
Вообще никак?
У нас нет процессоров, а те, которые есть, шарагоновские и Qualcomm, они запрещены, в принципе, к поставкам. Поэтому мы не сможем в ближайшее время сделать в этом секторе вообще ничего.
Вообще ничего. Да, спасибо большое, Денис Юрьевич, принято. Денис Кусков был с нами, гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily, 7373-248. Ноунеймов очень много в Китае. Сделаем свой бренд Звонилкин и будем клеить на них, говорит Кэнди Бум. Вы понимаете, здесь, ну, сложно, во-первых, а вопрос поставок. А будут ли все-таки китайцы так активно поставлять сюда свою продукцию? Потому что, например, сегодня Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов. Перевозчики будут искать их через другие страны. Это Росавиация сегодняшняя. Помните, мы еще неделю назад с вами говорили, что, ну, слушайте, когда были слухи, что Apple уйдет, вот, ну, будем все сидеть на Xiaomi и другой китайской технике. А не тут-то было, все гораздо сложнее. 7373-948. Ну что, жили в СССР без мобильных телефонов? Хорошо, стационарные телефоны, березовые сок, говорит Виталий Фили. Вы еще скажите, что когда-то без пенициллина жили. Давайте вот за этим тоже будем такие аналогии проводить. Есть же черный рынок, Даркнет, там все можно, мистер Пи говорит. Послушайте, ну, про черный рынок мы не будем, потому что это все штука нелегальная, вот, лишний раз об этом говорить не нужно. Проблема же стоимости, понимаете, в чем дело? Проблема стоимости. Безусловно, скорее всего, без мобильных телефонов никто не останется. Один разговор, здесь как бы есть два параметра. Один разговор, что вы вот были с каким-нибудь последним айфоном, И, соответственно, вы хотели купить новый сегодня или каждый год хотели обновляться. Но теперь, по крайней мере, в ближайшей перспективе это сделать вряд ли возможно. Потому что, например, компания там условно не будет сюда поставлять по тем или иным причинам. А другой разговор, когда вообще ну, получится, что вы не просто каждый год сможете, не сможете обновлять телефоны, а вообще вот этот смартфон у вас на ближайшие, там, я не знаю, много-много лет. И как получится? Ну, вы действительно скажете, что ну так и жили раньше, безусловно. Но проблема там в замедлении процессоров, во всем вот этом. То есть одно дело, у вас был кнопочный Nokia, кстати, у кого остался? Давайте голосование проведем, товарищ. Слушайте, как я сначала... А есть у нас голосование? А есть? Евгений, помоги мне, пожалуйста, голосование запустить. Где оно у нас? Оно у нас где-то было. Это не то. А, вот, телефон голосования. Все, стоп, нашла. А, логин-пароль. А мы знаем логин-пароль? Знаем. Вот, отлично. Давайте так, товарищи, у вас остались старые кнопочные телефоны, условно старая Nokia, у вас осталось 134-21-35, да, вы пошли срочно искать, где она, вон у нашего звукорежиссера осталась, у меня, кстати, нет, 134-21-35, а у меня не было, у меня Sony Ericsson была, первый мой телефон, 134-21-35 у вас остался, 134-21-35, 134-21-36, а у вас не осталось старого мобильного телефона, обычного кнопочного, 134-21-36. 5 кнопочных в гараже, говорит Денис. О, Денис, представляете, какой вы будете? Прям как из фильма «Бриллиантовая рука». А, Евгений, наверное, через Apple Pay платил, а теперь будет доставать портмоне. Проще надо быть. Артем из Челябинска пишет. Артем из Челябинска, вы... Я соль от соли земли русской, поэтому, в общем, я не страдаю от отсутствия Apple Pay, честно говоря, потому что я по старинке, конечно, тоже люблю. Вот, и вот, и как бы никогда не брезговала кэшем. Что там, у меня кнопочная Моторола осталась. Ее-то фон будем дорабатывать, наверное, Искандер говорит. А чип-то где брать? Чипы, чипы, процессор где брать? Расскажите, пожалуйста. Кнопочный телефон куплю. Все маргиналы ими пользуются, не переживают. Телефон для того нужен, чтобы звонить, а не залипать в пробках, говорит 473-й. Смартфон Nokia с кнопками считается. Конечно, считается. У кого старый телефон, кнопочные остались. Товарищ, позвоните. 7373948. Здрасте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Александр.
Александр.
А я вот, знаете, всегда держал кнопочный телефон Nokia, всегда на запасном пути. Вот у меня...
И зарядка Nokia до сих пор не села, наверное.
5МП.
Так.
В нем все есть. Он такой стильненький, маленький. Ага. Там даже интернет есть.
Даже интернет есть. Ничего себе. А зарядка-то еще не кончилась, наверное, да?
Что-что?
Зарядник, говорю, не кончился еще. Батарея-то не села с тех времен?
Почему? А я покупал...
Да, я шучу, вы же знаете. Спасибо вам большое, добрый человек. Я к тому веду, что вы же знаете, когда кто-то сейчас достает Nokia, а там, наверное, еще и батарея целая, свежая, заряжать не надо. Я любой заряд можно найти на горбушке. Телефон-то остался, а батарея, говорит Николай. Кнопочный телефон куплю. Еще, добро пожаловать в Северную Корею, быстро и без 414-й, говорит. Так, могу поделиться Panasonic, Sony, Nokia и Siemens. Говорит, ничего себе, вы скопи домок, Владимир, все копите. Даже пейджеры еще дома лежит. Николай говорит, слушайте, вы знаете, если покопаться, у меня, по-моему, тоже дома где-то пейджер лежит. У меня коробка от обуви полностью набитая телефонами. Все рабочие моих телефонов хватит еще моим правнукам. Есть даже пару таких, которые с вшитыми симками. У меня рабочий кнопочный. Служба обязала, говорит Любаша. Nokia тоже финская. Где запчасти будете на нее брать? Но вы знаете, то и Nokia можно и гвозди забивать, поэтому проблем с запчастями нет. Мне кажется, она и под водой выживет, и в подводной лодке выживет, и вообще везде выживет. И то голосование, у вас остались кнопочные телефоны, Nokia условная какая-нибудь, 96% говорят, да, осталось. Вот, товарищи, понимаете, жизнь Российской Федерации заставляет изворачиваться и, в общем-то, готовиться ко многому. Поэтому, если у вас остались кнопочные телефоны, в общем-то, это классно, это хорошо. Не выбрасывайте точно, совершенно не выбрасывайте ничего. 4% говорят, что нет. А там что? Там еще и змейка есть. Во, я вспомнила, там еще и змейка есть. 15 часов новости, стрим у нас продолжается, Карина Геворгян к нам сейчас придет.